Всем привет! Возвращаемся на просторы солнечной Украины уже после революционной поры. И опять поговорим об этом мы с Александром Скоробычем. Александр, привет!
Мое почтение, Комсомолыч!
Вот мы добрались, революция у нас свершилась, гражданская война. И, как мы обещали, поговорим о событиях и скрытых разнообразных механизмах, которые крылись в глубине этих процессов.
Да. Я должен признаться, что с трепетом ожидал, когда мы подойдем вот к этому времени. Почему? Потому что меня всегда с детских лет еще интересовало, что было с советским государством в промежутке времени между, скажем так, 1 января 2021 года по 30 декабря 2022 года. Что из себя представляло советское государство? Вот. Советского Союза еще не было.
Естественно.
А что было?
Ну, Советская Россия была.
Вот. И тут я выяснил, что была действительно Советская Россия, которая вот в прямом вот виде Советской России существовала с, ну, понятно, 7 ноября по новому стилю, да?
Да.
7 ноября 2017 года по 19 июля 2018 года. На следующий день после убийства царя была провозглашена Российская Социалистическая Советская Федеративная Республика, РСФСР.
Так точно.
Вот. И на 22-й год, на 30 декабря 22-го года, ну, скажем так, там, на 20 декабря 22-го года, когда-то все там начиналось, существовало одно единственное, ну, на территории будущего Советского Союза существовало одно единственное независимое советское государство, которое называлось...
РСФСР.
РСФСР. И мы немножко забегаем вперед, и будущее УССР, будущее БССР, будущее ЗАГССР на тот момент входили просто в состав РСФСР. Они были потом, вот буквально через несколько дней, вычленены оттуда и тут же собраны обратно с остатками РСФСР в Союз. Но уже они имели статус другой союзных республик будущих. По факту они были вычленены из РСФСР, стали независимыми государствами там на пару дней, как я понимаю, да, или на несколько часов. И обратно в Союз, но уже совершенно другим статусом. Меня, честно говоря, это сильно удивляло всегда. Особенно, когда я посмотрел там историю НКВД, как ты хорошо ее знаешь, да? НКВД СССР появилась лишь в 1934 году. А до 1934 года на территории СССР всей роль, ну, вот, функции НКВД выполнял НКВД. РСФСР.
Да.
Которая автоматически с привлечением... ОГПУ при СНК,
Совете народных комиссаров,
да, стала НКВД СССР, а ОГПУ стала ГУ, Главное управление государственной безопасности, ГУ ГГБ.
Да.
Поэтому, когда стучат там, откройте НКВД, на самом деле так не говорили, откройте ГУ ГГБ, должна была быть. Но не суть. Я был очень сильно удивлен, и, честно говоря, вот этот момент, который я хотел бы просто от тебя, как человеку, которому я, ну, безгранично верю, доверяю, и слово которого для меня очень многое значит, я бы хотел бы получить как бы какие-то, ну, пояснения, объяснения, вот зачем, да, зачем РСФСР как бы раздеребанили, тут же создали СССР, а потом уже в СССР продолжали усиленно деребанить РСФСР уже как бы как союзную республику. Ее же до 40-го года деребанили.
Готов сказать. У нас с безвременной кончиной Российской империи наступила некая новая эпоха, которая называется эпохой начала мировой революции, то есть перехода от капитализма к коммунизму, которая, кстати, продолжается вот прямо сейчас. Во всемирном масштабе.
Я думаю, мы, коммунизм все еще переходит, спасибо.
Нет, так мы переходим, конечно. Это же процесс не одноактный. Одноактный процесс проповедовал у нас троцкизм, который оказался исторически ущербной идеологией и исторически ущербной теорией, а Ленин, между прочим, давал вполне конкретное определение мировой революции в единственной своей работе, как серии революций и контрреволюций в виде целой эпохи, конечно же. Поэтому эпоха, она продолжается вот прямо сейчас. Так вот, мы находились в начале новой эпохи. Соответственно, собрать государство по-старому мы никак не могли. Зачем его было собирать? У нас тогда еще дело Ленина было живо, к счастью, Ленин...
Как и сам Ленин.
Ленин по этому поводу совершенно точно писал, что социалистическое, первое социалистическое государство может выжить только если это будет большое и сильное государство, потому что иначе его сомнут силы реакции.
Неоспоримо.
Так как у нас был взят курс на построение социализма в отдельно взятой стране, в силу того, что с одноактной троцкистской мировой революцией не сложилось, хотя все очень ждали, то нужно было государство собирать как можно в более большом виде. То, в общем, территория Российской империи, которая вся была охвачена революционными движениями, нужно было собирать в единое социалистическое государство. Но собрать единое социалистическое государство на прежних имперских основаниях было решительно невозможно. И важнейшим в национальном вопросе моментом, которое было в социалистическом строительстве обозначено, было право нации на самоопределение. Как ты знаешь, у нас одним из первых наркоматов, который был создан после революции, был наркомат по делам национальностей, в котором, кстати, существовало украинское управление. Это у нас сейчас Владимир Владимирович обходится прекрасно без Министерства национальностей.
Кстати, обходится ли прекрасно ли, это на самом деле, знак вопроса вы поставили.
Это я имею в виду, это сарказм был сейчас, сарказм. В общем, нет у него никакого Министерства национальности, что много национальной стране, это не то, к сожалению, а в много национальной стране это вызывает конкретный вопрос просто, а почему? А вот при Ленине, однако, создали одним из первых наркоматов, это был наркомат по делам национальностей, потому что Российская империя распалась фактически по национальным границам или приблизительно. А так как нужно было все это обратно собирать, как только что мы это обозначили, пришлось собирать на новых основаниях добровольного союза, основанного на праве нации на самоопределение, откуда проистекало много внутренних процессов, которые потом шли в СССР, в том числе и абсолютно дурацки исполняемых. И, например, присоединить вот только что буквально на весь мир, заявив, что мы проповедуем и последовательно придерживаемся принципа социалистического права нации на самоопределение, а потом взять и собрать всех на старых основаниях, просто поделив там, по губерниям, условно говоря, это было решительно невозможно. То есть, это, конечно, теоретически это возможно было бы сделать явочным порядком, что называется, но при постройке нового государства начинать с вранья и строить его базис на прямом вранье посчитали, на мой взгляд, правильно невозможным. И поэтому, да, всем нациям, которые к тому времени уже фактически сложились в виде компактно проживающих людей с определенным культурной, языковой, экономической общностью, им дали свои государства в рамках единого советского государства. Вот примерно так.
Совсем согласен, но есть один вопрос. Как говорится, все верно, согласен, но дьявол кроется в деталях. Скажи мне, вот башкиры – это нация? Ну, народ.
Народ, безусловно. Народ. В нацию они тогда еще превратиться не успели, но народ. Конечно.
Он, этот народ, имел право на самоопределение?
Он не является нацией.
Ну, тем не менее, он получил автономную республику аж в 18-м году, это первая автономная республика.
Это автономная республика, а не союзная республика. Это
же не одно и то же. Ну, так вот я и хочу вопрос задать. Вот смотри, башкиры, они получили автономную республику в рамках РСФСР, и вроде бы тьфу-тьфу-тьфу, все более-менее спокойно. Хотя там до этого был Салават Юлаев, и было много вопросов.
Конечно.
А почему нельзя было в рамках РСФСР дать, например, автономную...
Украинскую республику.
Да.
А потому что украинцы – это была уже нация, в отличие от башкир. Башкиры был, безусловно, народ, а украинцы были нацией.
Хорошо, но почему именно в таких границах огромных, а не в границах занимаемых наций?
А я бы сказал, что их еще обидели.
Думаешь, так?
Да. И даже готов это подтвердить материально. Потому что что такое нация? Есть классическое определение Сталина, которое, в общем, до сих пор никто уточнить не смог. Нация – это исторически сложившаяся общность людей, объединенных единой историей, экономикой, языком, культурой и психологическим, общим психологическим укладом. Так вот, украинцы к моменту вот этих событий, о которых мы говорим, уже, безусловно, были нацией, потому что украинский язык уже к тому времени сложился, причем давно он складывался, как я уже говорил, еще с эпохи Средневековья, и к тому времени он сложился. Историческая общность, ну, без сомнений, а более того, эта историческая общность еще и в силу независящих от нас обстоятельств некоторое время существовала вне Российской империи в большой своей части, то есть общность и с развитием капитализма, то есть это в явной форме с 1860-х годов, а в скрытой форме, конечно, гораздо раньше, они еще и получили, ко всему прочему, вполне конкретное вполне конкретный общий экономический уклад, который мог бы выжить физически прекрасно без Российской империи или Советского Союза. То есть это была в полном смысле нация украинца и белорусы, кстати говоря, и еще кое-кто. Почему я уверенно говорю об этом? Еще в Российской империи, Бога спасаемой, в 1871 году издали прекрасный атлас народности языков Российской империи. Вот прямо сейчас я открыл, вам мы тоже покажем.
Угу.
Нет, извини, пожалуйста, вот это у меня маленький компьютерик. Вот. Вот это вот у нас, понятно, полики.
Угу. Даже очки одену для солидности.
Вот. А вот отсюда, вот, посмотри, пожалуйста, обозначение. Вот это вот то, что красненьким у нас, это украинское наречие с всеми диалектными различиями.
Угу.
И вот посмотри, где у нас это вот эта Галиция, понятное дело.
Угу.
Вот Подольская Украина, вот Херсон, Таврическая губерния. И вот посмотри внимательно, земля Черноморского войска тоже считалась, между прочим, украиноязычной. И вот по линии аж до Воронежа.
Но вот здесь все-таки не так красненько, вроде Харьковской.
А это другой диалект.
А другой диалект.
Другой диалект. Вот все, что красненькое, это еще в Российской империи считалось украиноязычной территорией.
А вот
пол Воронежской губернии.
А вот этот какой диалект серенький?
Вот этот вот?
Да, серенький.
А вот мы сейчас его это. Это у нас Харьков, это у нас горизонтальные пунктирные линии.
Горизонтальные пунктирные линии, как называется.
Сейчас мы его внимательно рассмотрим. Вот они, горизонтальные пунктирные линии. Слободско-украинское наречие.
Слободско-украинское наречие.
Да, точнее, диалект.
Но
да, украинского наречия.
Здесь же есть еще маленькая деталь, что если мы возьмем крупные города, например, тот же самый Харьков, Одесса,
да,
Киев, то там людей с
вот сразу выйдет, ты не одессит, они никогда не говорят Одесса, они говорят только Одесса.
Я петербуржец, да. Ну, Екатеринослав и так далее, крупные города, то
да,
у них наречие это великорусское, и, ну, и украинское наречие ни в одном из них не было в большинстве.
Тут дело такое.
Евреи и русские.
Вся Российская империя была аграрной страной, где 87% населения проживали на селе, поэтому города не могли считаться репрезентативными в этом отношении.
Согласен.
И вот, понимаешь, у нас вот, посмотри, да, дальше если посмотреть, например, на результат переписи населения 1897 года, первой нашей переписи, более-менее адекватной, ну, получается, например, что у нас в Куршской, Воронежской области у нас там проживало до половины людей, которые идентифицировали себя с украинцами, а в местах компактного проживания иногда и значительно больше, ну, то есть локально. Поэтому, как ты видишь, у нас при образовании УССР значительные части людей, которые считали себя украинцами и говорили по-украински, не вошли в состав этого образования.
Не, ну подожди. Они...
Да, кстати говоря, вот еще карта 1914 года, диалектологическая, то же самое, сильно до большевиков составленная, вот зелененькая, это то, опять же, что этнографы и лингвисты выявили в качестве украиноговорящей части Российской империи.
Ну, наверное, там как малорусское наречие это все фигурирует или нет?
Оно называется... Говоры малорусские. Ой.
Говоры малорусские.
Говоры... Да. Ну, а в 1871 году они совершенно однозначно говорили и называли их украинским наречием. Потому что в это время это уже был синоним. То есть, соответственно говоря, и термин сам украинцы имелся, и украинский язык украинским назывался, и он к тому времени был объективно сложившимся лингвистическим феноменом.
Ну, единого языка-то, как мы видим, все равно-то не было. Тут ну, этих наречий сколько
посчитать? Ты да, даже можешь посмотреть, у нас, если посмотреть на великорусское,
да, ну,
на другой карте будет великорусское, там то же самое будет масса наречий великорусского языка.
То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да?
Да, безусловно.
Семь наречий. Семь наречий, и, грубо говоря, это не учитывая того, что там были в Галиции. Это Галиция еще, наверное, восьмое по факту. Ну, я так думаю.
Галиция. Внимательно смотрим на Галицию. Вот она.
И она серая, и вертикальная вниз. И что это?
Это Подольско-Галицийская.
Восьмое, да?
И часть там украинцев, фактически, проживает. Да, вот так вот обычно.
Ну, дело-то заключается в том, что не по наречиям все это проводилось. Да, границы-то ведь не по наречиям проводятся, согласись, если так.
Не, ну это всего лишь часть определения нации, язык. Я уже сказал, что кроме языка еще имеется экономическая, культурная, языковая и общность психологического.
У башкир-то ведь тоже был свой язык.
Да, но они никогда не обладали самым главным качеством нации.
Чем?
Именно нации.
Каким?
Общностью экономического уклада. Башкиры не обладали, они не могли существовать в качестве самостоятельной, и никогда не существовали в качестве самостоятельной экономической единицы.
Поволжские татары.
Это то же самое.
Но как же была Волжская Булгария?
Ну, когда что такое Волжская Булгария, и уж извините, пожалуйста, это феодальное образование.
Согласен.
Которое в состоянии капиталистической экономики, как ты догадываешься, не прожило ни одной секунды.
Ну да, но просто не дожила до капиталистической экономики.
Ну, естественно.
Да, то есть, как бы прожила бы это вопрос.
Просто, опять же, Волжская Булгария, что такое Волжская Булгария, она, как любое феодальное образование, являлась предельно рыхлым образованием, потому что Франции ведь тоже не было в средние века.
Ну, нет, я все прекрасно понимаю.
Так точно так же не было и Волжской Булгарии.
Просто к тому, что если, так сказать, посмотреть на это дело с точки зрения поволжских татар, то они себя вполне считают, в общем…
Народ, это народ, безусловно, как и башкиры народ, как, я не знаю, чукчи народ.
А если посмотреть на…
Евреи, которые тоже имели автономию у нас,
а
еврейской СССР у нас не было.
А сразу, да, но сразу не получили ведь они…
Нет, ну я говорю, в принципе, евреи-то у нас имели
автономию. Просто я к тому, что… иметь автономию можно было в рамках РСФСР, в рамках Федерации, а иметь автономию можно было в рамках Союзной Республики. Вот где-то грань, ну вот, которая, в общем-то, отделяла одно от другого. Ты недаром упомянул Белоруссию, о ней как бы поговорим, но в 22-м году Белоруссия была раза в три по площади меньше, чем Белоруссия сейчас, Беларусь.
Да.
Раза в три. Она из себя представляла всего на всего, по-моему, 7 уездов бывшей Минской и Гродненской губернии, 7 уездов. Россия, граница Западной области России, по-моему, в 22-м году простирали чуть ли, я не знаю, чуть ли не до Бреста там не доходили, очень далеко на запад, они там вдоль границы нынешней Украины, они шли прямо над ней, вот. Ну, тем не менее, как бы мы немножко забежали вперед, а собрались-то мы здесь для того, чтобы заниматься украинской СССР.
Да.
То есть, и…
Украинологией.
Да, украинологией. И я хотел бы для того, чтобы как бы, дать общий как бы такой… контекст, да, зачитать своего разрешения. Ну, ты с этим познакомился, я с этим познакомился,
да.
Это как бы наше общее заявление. Вот, зачитать то, как, в общем-то, это в современной историографии возникновение Украинской Советской Социалистической Республики, в общем, описывается. Это, конечно, общий взгляд на вещи. Дьявол кроется в деталях, и о деталях именно мы поговорим чуть позже.
Угу.
Да? Но тем не менее, итак. Для борьбы с эсеро-меньшевистской Украинской Народной Республикой, которая была провозглашена третьим универсалом Украинской Центральной Рады 20 ноября 1917 года по новому стилю, в Киеве и не признавший Октябрьской революции в Петрограде, 24-25 декабря 1917 года в Харькове большевики собрали первый всеукраинский съезд Советов, который провозгласил Украинскую Народную Республику Советов,
да.
УНРС. Ну, первоначальное название Украинская Народная Республика полная Советов рабочих, крестьянских, солдатских, казачьих депутатов. Установил федеральные связи УНРС с РСФСР, избрал Временный Центральный Исполнительный Комитет Советов, который, в свою очередь, принял на себя всю полноту власти на территории УНР. При этом должен сказать, что Третий универсал не провозглашал УНР как независимое государство. УНР тоже, согласно Третьему универсалу, было в каких-то федеративно-союзнических отношениях с Россией. То есть, а об независимости у НР еще речь не шла. То есть, у нас появилось как бы две федеративных Украины в составе России. Одна из них, как тут написано, эсеро-меньшевистская. Или бы националистическая, можно по-другому сказать.
Ну, конечно.
Вот. А другая – советская. У одной была столица Киев, у другой – столица Харьков. При этом обе они еще пока на независимость никакую не претендовали. 1 января 2018 года Совет народных комиссаров РСФСР признал народный секретариат УНРС единственным законным правительством на территории УНР. В ответ на это, 22 января 2018 года четвертым универсалом Центральной Рады была провозглашена государственная самостоятельность УНР, Украинской Народной Республики. Ну, тут надо отметить, что здесь как раз шли переговоры по поводу Брестского мира, и на самом-то деле немцы, как я понимаю, были весьма заинтересованы в появлении, ну, в провозглашении независимости УНР. Почему? Потому что же УНР сразу же подписала, после провозглашения независимости, она подписала Брестский мир, как я помню, правильно?
Да.
Вот. И подписала на этот Брестский мир еще до РСФСР, которая очень сильно упиралась и не хотела идти на определенные условия, которые навязывались немцами. Вот. То есть это явно тут, конечно же, не обошлось без англичан, ну, в кавычках, да, без немцев, да, без англичанки, которая гадит, но здесь как бы не англичанки, а наоборот немцы. Вот. В ответ на провозглашение независимости УНР 22 января 2018 года что делают большевики? Советские войска, ну, это сам товарищ Муравьев, да?
Да.
Вот. Советские войска выдвигаются, и 8 февраля 2018 года выдвигаются на Киев, 8 февраля они берут Киев. И УНР по факту прекращает свое существование. Ну, по факту, с точки зрения, так сказать, большевиков. Вот. Подконтрольная УНР территория пришла в руки УНРС. Опять же, в составе России. Как в федеративных отношениях, да? В союзных отношениях. В декабре 17-феврале 2018 года на юге России большевиками были также провозглашены Донецко-Криворожская Советская Республика и Одесская Советская Республика. 17-19 апреля 2018 года на Втором съезде Советов эти Советские Республики, то есть ДКСР, ОСР и УНРС были объединены в Украинскую Советскую Республику, УСР. То есть Донецко-Криворожская Республика была присоединена большевиками, как и Одесская Республика, к Украинской Народной Республике Советов 19 апреля 2018 года. При этом, при всем это было все в рамках РСФСР, потому что это было вот некое союзное федеративное государство. Вот. Всем этим делом рулил товарищ Ленин. Ну, на верхушке всего этого стоял. На верхушке пирамиды.
Да.
Там была довольно сложная структура, но на верхушке стоял он.
На верхушке у нас стоял Верховный Совет. Ленин все-таки не был монархом.
Он не был монархом, ну понятно, но роль Ильича тут была, в общем.
Она была, ну, короче говоря, он верховным правителем-то не был.
Не был, это правильно. Я говорю, структура была сложная, но по факту.
Ну, я понял. Для простоты мы говорим, что управлял Ленин всем.
Конечным бенефициаром, как бы так это можно сказать, с некоторой натяжкой.
Не, ну, бенефициар – это плохое слово в данном случае. Никаких бенефиций Ленин, кроме смертельного заболевания, до этого не получил.
Ну, еще и пуль от поклонников, в кавычках, да. Ну, так вот, дальше что происходит? Дальше у нас происходит следующее. Появляется УСР, столица в Харькове, революционное правительство называется Народный секретариат УСР, и она входит в состав РСФСР, ну тогда еще Российская Советская Республика, потому что РСФСР появилась только 19 июля 2018 года,
да.
Следующий день после казни, ну, убийства царя. Так вот, итак, в апреле 2018 года приходят немцы и австрийцы, соответственно, территорию Украинской Советской Республики, значит, фактически оккупируется, советские войска, ну, по некому соглашению с Центральной Радой, покидают территорию СССР, и Украинская Советская Республика фактически прекращает свое существование. И мы рассматриваем только советскую историю.
Да.
Вот здесь мы только советскую историю Украины рассматриваем. После поражения центральных держав в Первой мировой войне зимой 19 года весь юг России вновь оказался под контролем большевиков, включая Киев. Большевики вместо Украинской Советской Республики создают сначала временное рабоче-крестьянское правительство Украины, а затем Украинскую Социалистическую Советскую Республику, которая была провозглашена как независимая республика 10 марта 1919 года на Третьем Всеукраинском съезде Советов, который, значит, проходил с 6 по 10 мая, марта 1919 года в Харькове. Харьков стал столицей УСССР. Тогда же была принята первая конституция УСССР. В июне 1919 года, после майского военного кризиса... Что такое майское? Это Григорьевское восстание. Надо несколько слов сказать об этом, что такое было Григорьевское восстание буквально. Да? То есть, разбитые петлюровские части в значительной своей массе, да, просто перекрасились и стали частью украинской Красной Армии. Вот. То есть, ну, как бы стали за красных. И ты представляешь, они даже воевали. Они же греков выбивали и французов выбивали с юга будущей Украины, Советской Украины. И когда они их выбили в мае 19 года, они сказали, что все, конечно, хорошо, но вот было бы неплохо, чтобы еще с нашей территории удалились жиды и кацапы. Ну, потому что мы их просто не любим, они нехорошие.
Это прямо в исполнении одного из положений Конституции Пилипа Орлика.
Так точно. Там даже было восстание одного... Короче, все советские части, все, они восстали. Они убивали комиссаров, убивали чекистов, убивали всех коммунистов и так далее и тому подобное. Причем евреев убивали, потому что они жиды, а русских украинцев убивали, потому что они продали жидам. То есть все было просто. И вот был манифест восстания, по-моему, какого-то одного из бронепоездов, где было четко сказано: мы за свободу Украины без жидов и кацапов.
Четко. Ну, это чисто националистические лозунги.
Да. Они захватили Екатеринослав, ну, Днепропетровск.
Да.
Потом туда пришел, значит, Пархоменко с войсками, отбил Екатеринослав, всех их пленил, но это было части Красной Армии уже к этому моменту, и провел децимацию. То есть, каждого десятого грохнул. Заключенным в тюрьме пленникам это не понравилось. Они подняли восстание, разгромили тюрьму, заняли почти весь город, и туда снова пришли войска Григорьева. То есть, короче говоря, там, кто жил и воевал на Украине во время гражданской войны, он в цирке не то что не смеялся, он просто зевал от скуки. Там было весело. Трэш, угар и садомия творились по полному. Потому что, по-моему, Якир писал, что вот у нас есть часть, которая числится частью Красной Армии. Но она там убивает чекистов, убивает большевиков, мы вообще не понимаем, коммунистов убивает, мы вообще не понимаем, почему она воюет на нашей стороне, и на нашей ли стороне она вообще воюет.
Ну, гражданская война, там ничего не поделаешь. Ну, это нужно четко понимать, что, как сказал товарищ Ленин, было бы наивным ребячеством считать, что построение социализма возможно без заключения попутных союзов. А иногда ситуативно приходилось включать в свои ряды и вот таких вот деятелей, четко понимая при этом, что ничего хорошего в стратегической перспективе из этого не получится.
И ты наверняка же знаешь, как Григорьевский мятеж был подавлен. Были приведены соответствующие части, в основном из великороссов состоящие, и в подавлении мятежа принял активное участие батька Махно, который сказал, что Григорий вообще он нехороший, он вообще какой-то бандит. Вот. И, короче говоря, подавили этот мятеж. Ну, они частично, как подавили? Частично эти бывшие красные войска, они обратно перешли к петлюре. То есть, как бы они были петлюровскими, потом стали красными, а потом снова стали петлюровскими. Вот. Но при этом, как писал тот же самый Якир, короче говоря, у советской... Тогда не было советской армии, тогда была РКК, которая
существовала... Рабоче-крестьянская Красная Армия.
Которая была ничем иным, как вооруженными силами РСФСР.
Да.
Вот. Существовала, кстати, 28 лет и 2 дня. До 25 февраля 1946 года она была распущена. Да. Так вот, Якир писал, что никакого тыла у нас нет. Убивает всех связных, убивает всех там санитаров и так далее и тому подобное. Тыла просто нет. Кстати, между прочим, когда тут говорил, что там рассчитывал Троцкий на одноакную революцию, тогда же это 19-й год, это же событие в Венгрии, если мне память не изменяет.
Безусловно.
Так вот, считается, что вот этот Григорьевский мятеж, собственно говоря, помешал, да, советской власти помочь венгерскому восстанию, потому что это на всей будущей Советской Украине, то есть вот тут весь вот этот юг Российской империи, просто была полная дезорганизация. То есть там формально, как бы это была, в общем, власть советов, но на самом деле там никакой власти советов не было. Как это, куркульские банды, как говорил Якир, которые там резали всех подряд, причем с максимальной жестокостью. И вот после этого, как это в советской историографии называлось, майским кризисом произошла следующая вещь. Руководство Украинской ССР заключило договор с Российской СФСР об установлении военного и хозяйственного союза. Это июнь 2019 года. Это просто прямая реакция на майский кризис. Кстати, когда последствия майского кризиса убирали, там постреляли массу военачальников, в том числе и Щерса, между прочим, за это, под это дело грохнули. Есть такая версия, одна из версий, что его за
это... Это не доказать, не доказуемо.
Не доказуемо, но, в общем, там много кого постреляли. 19 год, июнь. Опять, значит, союзные отношения с РСФСР в состоянии военно-хозяйственного союза. Согласно этому договору, летом 2019 года была ликвидирована украинская советская армия, а в декабре 2020 года произошло объединение, фактическая ликвидация украинских народных комиссариатов и в их слияние с комиссариатами РСФСР соответствующими. То есть, по факту УССР образца марта 10-го, провозглашённо 10 марта 2019 года, значит, она обратно вошла в состав РСФСР. Вот. На протяжении 19-20 годов территория Юга России продолжала оставаться арена столкновения большевиков с белогвардейскими, украинско-националистическими, польскими, анархическими и другими воинскими формированиями. Но в конце концов туда пришла польская армия. 20-й год, май месяц, по-моему, они Киев взяли. Вот. И дальше, ну, это все уже советско-польская война, которая закончилась опять приходом РККА и изгнанием интервентов польских. И, в принципе, если сейчас нынешняя власть Украины хочет вернуть все взад, то возвращать нужно именно в эту точку. То есть Киев – это Польша, а остальные нафиг с пляжа, как я понимаю.
Ну, правильно.
Ну, правильно. Ну, там же это все по полякам надо вернуть, потому что это же был состав какой-то, Вторая Речь Посполитая, да?
Да.
Да, и вот они-то, и это было все их. И, кстати, поляки скажут, ну, таки да.
Так они до сих пор были бы очень не против.
Да, очень даже за. У них проблема в том, что они не могут отважиться нахер, пардон, это надо запикать, нафиг с пляжа всех сделать своими руками, боязно после Волынской резни. Да. А вдруг...
Ну, кроме того, непонятно о польской экономике конкретно, что делать со всеми этими украинскими людьми, которые к ним поедут немедленно.
Так они уже поехали.
Нет, ну, так-то они поедут просто, потому что это будет одно государство.
Ну да. Ну да. Итак, в течение непродолжительного времени под контролем советского правительства УССР фактически были также провозглашены самостоятельными автономиями Бессарабия, Бессарабская Советская Социалистическая Республика, май-сентябрь 19-го, Галицийская Советская Социалистическая Республика, июль-сентябрь 20-го. Однако вскоре по Парижскому договору 21-го года эти территории оказались вне УССР. Кстати, Рижский договор его подписывали кто? РСФСР, и там написано, я читал, что... по поручению УССР и БССР, но заключала его Советская Россия, но тогда уже СССР.
Да.
Вот, собственно говоря, о границах, то, что в Польше. В декабре 2020 года управление Южного фронта РКК было переформировано в управление командующего вооруженными силами Украины и Крыма, но это уже переход на мирные рельсы. Потому что считалось, что здесь уже как бы гражданская война закончилась. Ну, это все осуществлялось приказом РВСР. РВСР – это руководящий орган РККА, то есть вооруженных сил РСФСР. Вот. Итак, после окончания Советско-Польской войны на территории Украинской Социалистической Советской Республики военные органы управления Красной Армией перестраиваются на мирную организацию. И вот тогда и появляется вот это вот вновь вооруженные силы Украины и Крыма, но в составе, конечно же, РККА. И в таком виде, собственно говоря, будучи частью РСФСР, Украина подходит к Советской Украине, естественно, да, подходит к знаменательному дню 30 декабря 1922 года. Когда провозглашается, значит, создается СССР, и Украинская СССР подписывает договор об образовании СССР, но при этом ее как бы как-то юридически, наверное, вычленили из состава РСФСР, да? Потом она подписала договор и вошла в состав СССР с остатками, с тем, что осталось от РСФСР. Вот, 5 декабря 1936 года с принятием новой конституции СССР, значит, Украинская Социалистическая Советская Республика переименовывалась в Украинскую Советскую Социалистическую, ну, как РСФСР. 30 января 1937 года в связи с принятием новой союзной конституции принята конституция УССР. Вот. Значит, столица была Харьков до 1934 года, а с 1934 года она переехала в Киев.
Так точно.
И самый интересный момент. За время существования УССР, значит, какие территориальные изменения она претерпела? Итак, из состава УССР были переданы в состав РСФСР. Это уже после образования Советского Союза.
Да, я понимаю.
В 19-м году, еще до образования Советского Союза.
До.
В 19-м году 4 северных уезда Черниговской губернии, Семеновская волость, Новозыбского уезда возвращена в 26-м году. А вот эти 4 северных уезда Черниговской губернии были переданы после образования СССР из РСФСР в БССР. В 24-м году города Таганрог и Шахты, с частью прилегающих земель, ну, в состав Молдавии. В 1940 году левобережная часть современного Приднестровья, в состав Чехословакии село Лекаровце с прилегающей территории, в состав Польши в 1951 году город Устшики с прилегающей территории. Но в состав УССР за эти годы были включены из состава РСФСР 20-й год. То есть, по факту, это внутри РСФСР все происходило. 20-й год. Юго-западная часть области войска Донского, Макеевка, Амбросиевка, часть территории Таганрог, Шахты. Вот из этой передачи были возвращены в 24-м году. Вот. Но зато за возвращение Таганрога и Шахты были отданы в 25-м году Путиловский уезд без Крупецкой волости, Криничанская волость Грайворонского уезда и две неполные волости Грайворонского и Белгородского уезда в Курской губернии. То есть мы в начале 20-м году еще в рамках СССР передали туда область войска Донского, потом уже при СССР получили обратно Таганрог, и за это из состава РСФСР отдали Путивль, и вот то, что я перечислил. В 20-м году, опять в рамках РСФСР, станица Луганская Донской области с прилегающими территориями по реке Северский Донец, это там, где сейчас, вот, собственно говоря,
да, понятно,
АТО происходит. Да. 25-й год, я уже сказал, Путиловский уезд. 26-й год, Троицкая волость, Валуйский уезд Воронежской губернии, часть Донецкого округа Северокавказского края, окраина станично-луганского района к востоку от реки Северский Донец, 26-й год. 44-й год, село Дарина-Ермаковка и поселок Кошары Красногвардейского района Ростовской области, 54-й год, Крымская область целиком. На Украине распространено жутко, вот просто повсеместно, что за передачу Крымской области и составу СССР в состав России было что-то передано. Так вот, ничего не было передано. Ничего.
Я могу сказать по-другому даже. Даже если бы было передано, оно было передано не за... Было бы передано не за то, что что-то прирезали или отрезали. Это все происходило в рамках единого государства. И, например... Ну, теоретически, если бы вдруг Ленинградскую область объявили территорией УССР, от этого не поменялось бы просто ничего. Это не потому, что Ленинград украинский, просто потому, что вот сейчас в рамках ведения общего экономического хозяйства это было бы удобнее или по каким-то другим причинам. Если бы, вот если передали Крым, то за это... Просто даже не было понятия, что за это должно быть что-то дано. Это не торговля территориями между государствами, это внутригосударственное дело перерезания административных границ. Вот и все.
Ну, в 24-25 году меняли все-таки Таганрог на Путивль. Но это как бы
это было не за, давно это, и неправда. Это же не за это Таганрог
ну,
на Путивль. Где-то, ты... есть, где-то есть документ, что...
Нет, конечно.
У нас будет в компенсацию за Таганрог.
Думаю, навряд ли.
Нет, конечно, такого. Это просто нужно было для каких-то конкретных задач, связанных в первую очередь с экономической проблематикой.
Здесь ты сказал одну гениальную, я считаю, крайне важную вещь для понимания. Многие на той же самой Украине считают, что украинское СССР было каким-то отдельным государством.
Не было у нас отдельных государств.
У нас было одно государство.
Конечно.
Со столицей в городе.
Как это ни странно, Москва.
Да, тяжело себя выдавить. Да. Я очень люблю Москву, поэтому. Москва!
Да.
Как бы залпом хлопнул.
Да.
Москва. Со столицей в городе Москва. Вот. А до этого, кстати, было государство тоже советское со столицей в городе Санкт-Петербург. Это легко. Ну, это как песня льется.
Да. Но недолго, правда. Ну, короче говоря, то, что происходит с административными границами внутри одного и того же государства, это... господи, вы подумайте, что делали с границами внутри Российской империи. Там перерезали как хотели и что хотели, и никого не спрашивали при этом.
Ну, продолжим, как бы. Из состава Польши Украина получила. Понятно. 39-й год Западная Украина, западная часть Драгобыжской области возвращена Польше в 45-м. Хорошо, это Берчанский район, Лисковский район, западная часть Перемишльского района. 48-й год Медыковский район и 51-й Нижний Устийский район замена часть территории Люблинского воеводства. Из состава Румынии. 40-й год Северная Буковина, область Герца. 48-й год остров Змеиный. Греков там, по-моему, ад был, на Змеином помещался, помню, точно там, на Змеином был ад, Аид, он там был. Вот, из состава Бессарабии, 40-й год, Буджак, северная часть Бессарабии, из состава Чехословакии, 45-й год, Подкарпатская Русь, Закарпатская Украина, село Ликоровцы, с прилегающей территорией, защищены Чехословакии в 46-м, 45-й год, город Чоп и прилегающий 250 км квадратных территории Словакии, 45-й год. Город Чоп и прилегающий 250 километров территории, квадратной территории Словакии. Что там у нас-то про декоммунизацию-то? Коммунизм – зло. Ну, на Украине так считают.
И что-то как-то им коммунизм…
Вот 250 километров квадратных и город Чоп. Ну, по-моему, это мерзкие, гадкие жиды-большевики ведь дали, правильно?
Конечно.
Конечно. Надо бы вернуть. Ну, да. Если мы пацаны,
это
лыцари.
Ну, лыцарская честь не позволяет отдавать, позволяет только забирать.
Слушай, ты в самое сердце меня опять вот просто воткнул и провернул.
Ну, я же занимаюсь феодализмом много лет. Лыцарь, он очень любит, когда ему отдают что-нибудь, а отдавать обратно, ну, извините, пожалуйста.
Прихлопнул как муху, но наповал. То есть не отдадут 250 километров в город Чех.
Нет, я думаю, не отдадут.
Подкарпатскую Русь тоже, Буджак не отдадут. Остров Змеиный, румынов, 48-й год, нет никак?
Нет. И даже, более того, львов австрийцам не отдадут.
Ужас вот.
Хотя, конечно, уж чего-чего, а Лемберг, то он именно построен, то он, конечно, австрийц.
Но одного взгляда достаточно, чтобы этого понять. Ну и там немножко разума, надо хотя бы как у курицы, чтобы понять там глаза и куриный мозг, все. Ну, в общих чертах так, согласен.
Ну, вот это, в общем, общеизвестная.
Общеизвестная вещь. Ну, мы должны были это сделать, да. Согласись. Но это в общих чертах. Как говорится, дьявол-то кроется в деталях. И вот эти вот детали, как раз сейчас, я чувствую, по твоему взгляду, ты осветишь.
Ну, детали тут на самом деле, деталь самая главная, о которой постоянно говорят, это об этом говорил и наш всенародный лидер Владимир Владимирович, о каких-то ядерных бомбах, которые были куда-то заложены. И речь, конечно, идет, ну, во-первых, да, об этом я уже сказал, о делении на республики, которые формально являлись федеративными государствами, но я не вижу ничего плохого в федеративном устройстве, потому что у нас, наверное, самое мощное государство на всей планете, Соединенные Штаты Америки, являются федеративным государством.
Ну, я бы сказал, почти конфедерация.
Ну, оно, конечно, не совсем конфедерация, но это, в общем, скажем так, Штаты имеют гораздо больше полномочия внутренней и независимость, чем когда-либо имела любая союзная республика.
Вот это да, это надо чётко ясно понимать.
Потому что у нас, например, был, да, у нас был, например, Уголовный кодекс РСФСР, был Уголовный кодекс УССР, но они все повторяли один и тот же Уголовный кодекс. Ни одна республика не имела своего уголовного кодекса, а Соединенные Штаты Америки, вот в этом штате тебе пистолет носить можно, а в этом там, в каком-нибудь Нью-Йорке, ты вообще замучишься разрешение получать, а где-нибудь в Нью-Мексике хоть пулемет носить, и никто слова не скажет.
Ну, да,
это например.
До 1861 года в отдельных штатах можно было нигеров…
афроамериканцев.
Продавать,
да.
И делать с ними всякие нехорошие вещи. Вот. И тебе за это ничего не будет. А где-нибудь в другом месте за это будет.
Тут, значит, у США смертная казнь в полный рост.
Тут нигер-человек, а тут нет.
Нет, это я про сейчас говорю, не про тогда, а про сейчас. Тут смертная казнь есть, тут ее нет, а тут, значит, извините, только через отравление газом.
А там через инъекцию.
А тут вообще нету
смертной казни.
Ни в коем случае. Полиция штата, преследуя криминальный элемент, доезжает до границы штата, после чего полицейский штат превращается в гражданское лицо.
Да.
Дальше будет одно гражданское лицо по какой-то непонятной причине гнаться за другим гражданским
лицом. Это гражданское лицо может завернуться и морду начистить,
но он
и
просто
будет как действие против гражданского лица.
Он имеет право на самооборону против другого гражданского лица, поэтому нужно его по рации передавать по эстафете коллегам, если не получится, вызывать ФБР, который имеет право действовать на всей территории Соединенных Штатов Америки. А у нас такого не было. Извините, пожалуйста, у нас милиционер мог гнаться за криминальным элементом из Калининграда во Владивосток. С полным основанием догнать его и заарестовать. И это никакой не КГБшник, это именно милиционер. Поэтому у нас уровень федеративности был гораздо меньше, чем, конечно, в Штатах. А Штаты, повторяюсь, самое мощное государство на планете. А это вот
право на выход из состава сплоченных Штатов Америки имеется у Штатов?
Да, они по референдуму выходят.
По референдуму.
Да.
По референдуму.
Да.
А в Советской Конституции вообще было провозглашено право выхода, но оно не было конкретизировано.
Оно механизм выхода республики из СССР вообще не был прописан.
Не был
никак.
Ну, никак. Но право было.
Право было, безусловно. Оно было обусловлено буквально вот чем. И то, почему не было прописан механизм выхода. Потому что у нас общее государство рабочих и крестьян.
Но в 22-м году, 30 декабря, право выхода было прописано.
Да, безусловно. У нас общее государство рабочих и крестьян, где есть социалистическое право на самоопределение наций. Но Советский Союз – это же, как ни странно, было государство, где вроде бы строили коммунизм. То есть был однозначный примат классовый над национальным.
Идеологическое государство было.
Так нет, но… Любое государство идеологическое.
Согласен.
Нет таких государств, которые были бы не идеологические. Так вот, у нас строили коммунизм, значит, у нас классовая составляющая имела однозначный примат перед национальным. Государство у нас было, это прямо написано было в Конституции, в главном законе, государство рабочих и крестьян. Нет. Рабочие крестьяне национальности не внутри имеют. Класса не имеют, не поэтому у нас общее государство рабочих и крестьян. А отсюда вопрос, нафиг вам из него выходить? Если вы все рабочие крестьяне, поэтому…
А нафиг право прописывать в Конституции?
А право прописано было в Конституции, потому что на момент создания СССР мы еще не построили не только коммунизма, но даже еще и социализма не построили, потому что социализм, то есть коммунизм в первой фазе у нас был примерно построен в 1934-1936 году 20 века.
А зачем в 1977 году в редакции последней Конституции, с 1977 года последняя редакция, почему там право на выход было сохранено?
Дело в том, что к тому моменту…
Мы
у нас
построили.
Уровень теоретический. Нет, мы, опять же, вот к тому моменту мы не только не построили коммунизма, но мы успели наполовину развалить социализм к тому времени. Потому что с 1000.
Развитый социализм же был.
Вот, то есть слова развитый социализм означает о том, что социализма уже нет. Если ты сказал, что он развитый, по определению социализм является недоразвитым коммунизмом. И тут ты говоришь развитый, недоразвитый коммунизм. Как прикажете вас понимать? Слова «развитый социализм» означает, что социализма у вас уже нет.
Топтание на месте это означает.
Это топтание на месте означает падение в пропасть. Потому что как только у нас в 1961 году на 22-м съезде партии провозгласили некое общенародное государство, не государство рабочих и крестьян, а общенародное государство, и из программы партии исключили положение о диктатуре пролетариата и продолжении классовой борьбы при социализме, это вообще базовое ключевое понятие в теории построения коммунизма. Означало, что у нас кончилось построение коммунизма. Сначала затормозилось развитие социализма, а раз оно затормозилось, у нас, значит, пошла немедленная реакция, то есть построение капитализма. И в 1977 году у нас мало того, что капиталистические тенденции зашли уже очень далеко, это раз, а во-вторых, у нас теоретическая работа к тому времени находилась на каком-то около плинтусном уровне. Это просто, вот, что называется, сморозили какую-то откровенную чушь, как, в общем, много делали в то самое время. Вот я родился в этот момент, например.
Я родился немножко раньше, но могу тебе сказать, что я сейчас вот слушал тебя, но на самом деле с наслаждением. Почему? Потому что вот я четко понимаю, о чем ты говоришь, да? Вот для меня это вот как, не то, что понимаю, да, многие понимают, о чем ты говоришь, но на самом деле для меня это как бы ложится на мои внутренние как бы вот представления о том, как развивался Советский Союз. Мы двигались вверх. Да? И где-то в районе 61-го года, я себя вычислял, 61-й, 65-й, да?
Да, 65-й, может, реформа Косыгина, это…
Да, да, 61-й, 65-й – это…
Плато некое.
Максимум, да? Здесь у нас производная стала равняться нулю, и она долго держалась, а потом она стала резко отрицательной, эта производная.
Да.
И я, вот честно тебе скажу, да, я… Как тебе это объяснить даже? Тут сказать, чтобы это не прозвучало излишне резко. Я очень спокойно отношусь к Владимировичу Ленину, Ульянову. Да? Но в то же время я с пиететом отношусь к товарищу Сталину, Иосифу Виссарионовичу. Почему? Человек, он был, конечно, жестокий. Но справедливый во многом.
Кто сказал, что правитель должен быть милый?
Во многом справедливый.
Я знаю одного милого правителя, звали его Николай II.
А я знаю еще одного, Горбачев.
Еще Горбачев был милый, да.
Лапочка, душка. Так и хотелось его вот по ушам погладить. Чем это все кончилось для нас? Катастрофой. Катастрофой. Николай II был еще более милый. Но все-таки он 23 года продержался, Николай II.
Ну, 1894-3 до 1917-го.
23 года. 23 года.
Да.
23. Это почти четверть века.
Да.
Все-таки он удерживал это в очень серьезное время, как-никак. Ну, не очень здорово, кончилось все плохо, но тем не менее. Что, кстати, Горбачёва, то он умудрился все по-быстрому сделать. Но милый же был.
Милый.
Лапочка.
Конечно.
Лапочка. Лапочка. Ну так я к тому. Надо судить правителя по чего он начал и чем закончил. Сталин взял, ну, наверное, не в 1924 году полностью власть в руки взял, существенно позже. Ну,
Сталин полностью взял в руки, прошу прощения, только в 1941 году и закончил ее в 1946, после того, как перестал быть верховным главнокомандующим и членом Совета обороны страны.
Простонародье, ну, это плохое слово, простонародье, но как бы для…
Просторечие.
Просторечие, да. Считается, что Сталин пришел в 24-м году, ушел в 53-м.
Ну, он куда он пришел? Куда он пришел, прошу прощения. Ну, взял, СССР был демократическим государством, где не было фигуры правителя. У нас, прошу прощения, какой-нибудь Калинин, который был председателем Совета народных комиссаров, он имел больше властных полномочий, чем Сталин,
ну,
на какой-то момент.
Ну, мы это с тобой понимаем.
У нас страна, это я всем подчеркиваю, управлялась высшим органом.
Коллегиальным.
Верховным Советом народных депутатов.
СНК, народный комиссар, да. Комиссар, до 2004 года, по-моему,
Совет народных комиссаров, потом Совет министров. Это было экономическое управление, что называется, то есть Министерство путей сообщений, Министерство тяжелой промышленности, которые занимались конкретными хозяйственными делами. Страна управлялась у нас Верховным Советом. И между сессиями созыва Верховного Совета, президиумом этого самого Верховного Совета, генеральный секретарь ЦК, Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, ну, до того ВКПБ, Всероссийской коммунистической партии большевиков, не являлся главой государства, он являлся главой партии, извините, пожалуйста. И когда мы говорим, что Сталин у нас был главой государства, это, знаете, это афоризм. Сталин являлся главой государства в полном смысле слова только во время войны. Он являлся, конечно, ключевой фигурой, это факт, но главой государства он не являлся. Он не мог прийти и сказать, ну, за исключением там 4 лет войны и там еще немножко после, пацаны, разворачиваемся направо и идем до обеда. Он не мог так сказать. Посмотрите, какие внутрипартийные дискуссии продолжались при Сталине там, до 1936 года.
Ну, 1937 год не на ровном месте возник, на самом
деле. Вот, безостановочно. Вот, опять же, вот говорят, у нас репрессии Сталин организовал. Он не мог их один организовать, это самое главное. Сталин не является автором репрессий. Сталин просто не имел полномочий и возможностей запустить такой механизм. Это были объективные, в том числе не только субъективные, еще и объективные причины, которые стояли за всем этим колесом, которое прокатилось по, в первую очередь, руководящей верхушке государства. Но это колесо, прошу прощения, я об этом говорил в своих роликах про революцию, набрало оно ход. Не в 1934 и 1935 году там, с убийством Кирова и чуть позже, а значительно раньше, в 1825 году это началось, когда у нас стали последовательно карать людей по политическим мотивам. Если вы динамику посмотрите, в 1825 году у нас повесили 5 по политике, чисто по политике, безо всякого, то, ну и там еще много кого посадили, то там при Столыпине расстреляли и повесили что-то около 5000 человек, казалось бы, мало, но это там в 160 раз больше, чем за 100 лет до этого. За все время, это там буквально там, за 5 лет. И это колесо набирало обороты, когда у нас началась гражданская война, о которой мы, кстати, только что говорили. Выходом из нее могла быть только очень большая кровища. которая просто не могла не пролиться, и просто был вопрос, сколько конкретно этой большой кровищи прольется. Просто гражданская война – это не война между Англией и Францией столетней, когда можно заключить мир в Бретеньи. Не с кем заключать мир, у тебя нет двух субъектов, которые состязаются за, например, корону Франции. Нет этих субъектов, у вас есть десятки, а если, может быть, даже сотни разнонаправленных интересов внутри одной и той же самой страны, внутри одного и того же самого народа, которые друг с другом не согласны по идеологическим, по экономическим или по тем и другим соображениям сразу.
Религиозным.
Идеологическим, да, религиозным.
Этническим.
Как только, да, обязательно этническим, как только им разрешили друг друга резать, и они начали друг друга резать, потому что стало можно, да, на какой-то момент всем дали по голове, вроде бы все замерли, но ведь эти противоречия никуда не делись в этот момент.
Сирия современная, это же прекрасно, вот это все же видно, а тогда было еще хуже.
Эти противоречия никуда не делись, и они рано или поздно аукнутся, рано или поздно, и вот заслуга Сталина в том числе, что они у нас обошлись в 1937-38 годах всего лишь в 620 примерно тысяч расстрельных приговоров, не все из которых были переведены в исполнение, примерно 10% был отмен. Это всего лишь могло быть, ну, могло быть нечто такое, что мы даже представить себе не можем, потому что все бы закончилось, прошу прощения, новым витком гражданской войны 22 июня 1941 года на фоне вторжения немецко-фашистских войск.
А ведь по факту так и получилось.
Но получилось не так. Ну, у нас страна, которая думали, что развалится, она не развалилась.
Она не развалилась, но на оккупированных территориях, согласись.
Да, конечно, коллаборационисты были, но вот посмотри, опять же, возвращаясь к Украине, какое количество коллаборационистов-украинцев воевало на стороне вермахта и СС?
Ну, я тебе скажу так.
Со всеми нонкомбатантами их было 320 тысяч человек. Со всеми нонкомбатантами, то есть, ну, понятно, что далеко были не все идейные, там кого-то заволокли. А сколько украинцев воевало, прошу прощения, в рядах РККА?
Ну, на порядок больше.
Так да, их воевало там сколько там?
Ну, более миллиона там, по-моему, погибло. 5 миллионов из РСФСР, а более миллиона там, или около 2 миллиона там считается с Украины. Это надо отдельно смотреть, но суть не в этом.
У нас 6 миллионов человек, украинцев, прошло через РККА. То есть, это проценты просто несопоставимые. У нас население, все население, в том числе и украинское население, проголосовало за то, чтобы выступать за единый Советский Союз. И в том числе, между прочим, большую роль в этом сыграли, позитивную роль. В этом сыграло такой мягкий выход из кризиса гражданской войны 1936-1937 года. Но мы отвлеклись.
Да, мы отвлеклись. Но суть заключается в том, что, как я понял, ты тоже Сталина уважаешь.
То, безусловно.
Двумя словами.
Я Сталина уважаю, в первую очередь, как последовательного ленинца.
Здесь я промолчу, вот, но скажу так. В моем представлении для советского государства, по чисто объективным причинам, потому что жил дольше, Сталин сделал намного больше, чем Ленин, в моем представлении.
Но тут нужно всегда проводить некую оценку. Сталин сделал для СССР больше, чем Ленин, безусловно, но Ленин сделал СССР. Если бы Ленин не сделал СССР, у Сталина не было бы объекта приложения.
Хотя Сталин был противником создания СССР в том виде, в котором он был создан, согласись.
Нет. Сталин не был противником создания СССР, в котором он был создан, у него были некие коррективы, условно говоря, но если почитать конкретно, что писал по этому поводу Сталин, да, на какой-то момент у него не было полного согласия с Лениным, но опять же, потому что Ленин не был верховным монархом, с ним можно было запросто не соглашаться, это вообще вопросов не было.
За это не убьют?
Конечно, нет, он, прошу прощения, Дзержинский вообще не хотел подписывать Брестский мир.
Да.
Вот.
И ни один Дзержинский его, по-моему,
нет, не хотел. Нет, просто Дзержинский – это же был верный ленинец, и то он говорил, что, простите, мы не будем подписывать Брестский мир, когда Ленин сказал, что если вы собираетесь задушить немецкими руками Советскую Россию, не подписав Брестский мир, тогда я ухожу из руководящих постов на низовую работу, буду заниматься агитацией. Дзержинский сказал, что я с Лениным не согласен, но я, так как ленинец, буду голосовать, как он, и проголосовал за Брестский мир. Так это было.
Ну,
я к чему?
Он был не одинок, мне так кажется.
Не, ну, разумеется. Я к чему? Я к тому, что Сталин, опять же, ты правильно говоришь, нужно на дела посмотреть. После войны, особенно после войны, мог просто приказом отменить все республики.
Мог.
И никто бы слова бы в тот момент не сказал, потому что энтузиазм был такого размера, и кредит доверия у власти, особенно у Сталина, был такого размера, что, мог. В принципе, он мог сделать все, что угодно, а он этого не сделал.
Не сделал.
Потому что, повторяюсь, Сталин был последовательный ленинец. Он всегда очень честно писал о том, что думает, без всяких словесных вуалей и вторых смыслов. Почитайте, что он писал. Если вы относитесь к Сталину, бог с ним, вы не можете не разделять его идеи, но если вы относитесь к нему с уважением, а эта фигура эпическая, но уважение, безусловно, заслуживает, ну, значит, нужно признать, что он, наверное, и в своих работах писал то, что думает, а не врал, чтобы через там, 60 лет, 70 80 Жуков и Скробыч не догадались, про что он думал. Я думаю, что он писал абсолютно искренне. И то, что он писал искренне, опять же, там двух толкований быть не может. Сталин является последовательным ленинцем, который поддерживал и развивал его теоретические построения. На практике. Сталин был, конечно, великий практик.
Но нам могут с тобой возразить. Конечно же, Советский Союз хорошо, решение было принято правильно, Сталин верный ленинец, развивал, но итог, как конец всему делу венец, а конец у Советского Союза был, ну это происходило на наших с тобой глазах, был, к величайшему моему сожалению, для меня это величайшая, самая большая, одна из самых больших трагедий в моей жизни, если не брать это личное, да, то вот брать общественное, то это самая большая трагедия в моей жизни, это, конечно, гибель Советского Союза, потому что я наблюдал это все, в общем, такого вполне себе разумного возраста. Советский Союз погиб, и погиб он, скажем так, таким жутким образом, когда, в общем-то, ну, я не знаю. Я не видел миллионов людей, вставших, так сказать, в защиту погибающего Советского Союза. Да, были люди, которые вот попытались сказать свое слово в октябре 1993 года. Ну, это были немножечко уже другие обстоятельства и другая страна, тем не менее. Но это было первое вооруженное выступление, которое вот говорило о том, как мне в моем представлении. Я, может быть, глубоко не понимаю всех там моментов, да. Хотя, тем не менее, мне кажется, что там с точки зрения простых участников, они дрались за Советский Союз тогда, в октябре 1993 года. Да? Я про Рудского и Хасбулатова молчу. Не знаю, что у них там было в уме, но простые участники, которые, ну, собственно говоря, жизнями своими пожертвовали, они дрались за Советский Союз. Но в 1991 году, когда был путч, да, ну, Советский Союз погиб. Ну, это объективная реальность. РСФСР, несмотря на то, что ей, ну, будучи уже Российской Федерации, вот пришлось пройти в 90-е годы, и в начале 2000-х РСФСР все-таки выстояла, Российская Федерация все-таки выстояла. Нам могут сказать, смотрите, ну вот матрица Советского Союза, просто чисто структура механическая, да, она оказалась непрочной, а вот РСФСР оказалась более прочной, она удар выдержала. Вот что на этом можно сказать?
Элементарно то, с чего мы начали буквально в первые 15 минут нашей сегодняшней беседы. Так как в 1961-65 годах у нас взялись, так, перестали
строить коммунизм.
У нас
отказались от классовой борьбы.
Да. Так как ты не борешься, ты начинаешь деградировать. Незамедлительно. Как только кончается развитие, начинается регресс.
Акула плывет и живет, пока плывет.
Да.
Остановилась, утонула.
Да, все правильно. Мы перестали строить коммунизм, значит, начали нарастать капиталистические тенденции, которые проявились явным образом в экономике во время реформ Косыгина, Либермана, когда у нас было введено понятие рентабельности внутрь социалистической экономики, которая просто не может там находиться вообще. Это прямой элемент государственного капитализма внутри. Так вот, чем дальше, так как борьбы-то за коммунизм как не было, так и нет, эти тенденции только нарастали. И к концу 80-х годов, получается, с 65-го по 85, 20 лет. Ну, поколение считай, да?
20 лет.
Да. Ну, там, если 61-го, то чуть больше получается. Вот у нас Дмитрий Юрьевич в 61-м году родился. Это человек, который ни дня не прожил при социализме. Он сразу оказался…
И я ни дня не прожил
при социализме. И я ни дня не прожил при социализме. Мы все жили в ситуации постоянного нарастания общественного экономического уклада капитализма. И так как есть такой непреложный закон общественного развития. Общественное бытие неминуемым образом формирует и определяет общественное сознание, то к концу 80-х годов у нас было буржуазное в массе своей общественное сознание. То есть у нас на просторах всего нашего Советского Союза господствовало само буржуазное сознание. А буржуазное сознание несет за собой не... сразу же что? Всегда. Неизбежно совершенно. Буржуазное сознание несет за собой национализм. Потому что где буржуазия, там национализм. Потому что нация вообще как исторический феномен возникла только тогда, когда появился буржуазный экономический уклад. И как то, с чего мы начали, когда у нас оказались некие территории, населенные нациями, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Прибалтика, три штуки, Молдавия и так далее, и так далее, 15, значит, у нас наций оказалось, то это оказались буржуазные нации, а буржуазная нация напрямую заинтересована в том, чтобы существовать отдельно от остальных, в первую очередь заинтересованы в этом ее правящие элиты, потому что им так гораздо удобнее эксплуатировать собственное население.
И вот тут слово «бенефициар» как нельзя лучше подойдет.
И вот тут-то как раз вот бенефициар, он вот напрямую, вот да, оно, бенефициар. А население-то восприняло это совершенно нормально, просто по одной простой причине, что оно уже поколение выросло, целое родилось и успело вырасти в нарастании буржуазных тенденций. Это люди были с полностью готовой головой к восприятию чисто националистических идей, и Российская Федерация в новом буржуазном укладе оказалась устойчивой, да просто потому, что она преимущественно населена одной нацией. Преимущественно.
Ну да, даже сейчас это 85%.
Я не говорю народом, я говорю нацией. Нация и народ – это не одно и то же. Во Франции нет такого французского народа, а французская нация есть. Виду
под... Российская нация, что ли?
Конечно.
Российская нация.
Да, российская нация.
Дорогие россияне, как
конечно, известный персонаж. Да, дорогие россияне. Русский этнос – это отдельная история. И ты заметь, так как у нас буржуазные тенденции только нарастают пока в экономическом укладе, общественное сознание формирует у нас буржуазный уклад в башке. И у нас просто есть конкретные показатели на то, что у нас внутри Российской Федерации из-за чудовищных экономических проблем формируются свои экономические нации, потому что, например, там Кавказу, Поволжью, там Сибири, Уралу, они все уже смотрят, что в Москву-то что-то все эти налоги платить не очень понятно зачем, мы же сами проживем. В Сибири там нефть, алмазы, ну в Якутии алмазы, понятное дело, нефть, алмазы, металлы, на Урале металлы, на Волге тоже, значит, нефть, хлеб, транспортные артерии. И свои нацики там есть, на Волге – татары, на Кавказе – кавказцы, в Сибири – сибиряки, даже в Ленинграде, блин, у нас есть ингерманландцы.
Ну, их ничтожно мало.
Нет, я не говорю, что это пока непосредственная угроза, но это угроза довольно реальная и довольно близкая. Никто не говорит, что у нас этот процесс распада остановился, он не остановился, он имеет место быть, потому что буржуазный уклад в данный момент является выполнившим свою позитивную историческую роль, а значит, он является теперь вредным, регрессивным укладом, который ведет к распаду и уничтожению. Мощное государство, которое имеет возможность тянуть соки с больших количеств территорий, как, например, США или Великобритания или Германия, они могут блокировать эти тенденции, сбрасывая напряжение в неблагополучные регионы капиталистического мира, каким является Россия, безусловно, как это уже было в 1917 году. И никто не говорит, что теперь Российская Федерация спокойно переживет существующий в капиталистическом мире не кризис, правда, уже, а депрессию. Никто, никакой гарантии нету, что мы не развалимся очередной раз, в первую очередь, по национальным признакам. Мы не более прочный конструкт, чем был Советский Союз. Просто на тот момент мы оказались единой нацией, сформированной внутри капитализирующегося Советского Союза. А теперь мы не Советский Союз, теперь мы Российская Федерация. И можем развалиться уже как Российская Федерация.
Я скажу так. Со многим из того, что ты сейчас сказал, я согласен. Более того, я даже просто чувствую о том, что ты говоришь, ну, то, что ты говоришь, я чувствую, да? Но все-таки есть несколько замечаний с твоего разрешения. Первое. Ты очень правильно, четко, метко, на мой взгляд, заметил, характеризовал тенденции 70-х, 80-х годов в Советском Союзе. Но только не добавил одну маленькую деталь. Да? Нарождающееся буржуазное сознание сверху накрывалось и социалистической, коммунистической идеологией, в которую никто не верил. А так как государство было идеологическое, держалось на коммунистической идеологии, это тоже добавило еще, так сказать...
Это специфика.
Уменьшение прочности этого самого государства.
Это специфика. Я к чему? Я к тому, что не бывает в общественных отношениях, да и вообще, наверное, ни в каких крупных процессах момента, как переключение реле, есть напряжение, нет напряжения. Значит, был социализм, не стало социализма. То есть нет этого момента, когда по щелчку что-то меняется. Всегда есть в любом процессе, который вообще есть в природе, в том числе и в общественной жизни, всегда есть момент возникновение нового прогрессивного и прихождение, то есть старого регрессивного прихождения, то есть нечто ведущего к нечто. То есть это обычный закон, описывающий вообще бытие, потому что бытие есть вечный переход бытия в ничто и ничто в бытие. И вот у нас были в Советском Союзе моменты возникновения, потому что у нас постоянно шли моменты построения вот того самого коммунистического локуса, который начались в 1917 году. Они же никуда не делись. Они шли, 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 и сейчас, более того, они есть. Но момент прихождения, момент регресса, момент реакции, он нарастал, нарастал, делался все больше. И на какой-то момент, что ты правильно сказал, когда у нас люди, которые, ну, просто как попугаи повторяли, значит, уже как чисто начетнически, как мантру,
да,
положение там марксизма-ленинизма, а общественное бытие было, мягко говоря, уже совершенно другое, но любой человек, у которого мозгов больше, чем у моллюска, говорит, да вы не просто врете. Вы просто все мне врете. А раз вы врете, то значит вы мне не друзья, друзья друг другу, как правило, не врут.
И умирать. Ну, или даже рисковать жизнью.
За вас никакого вот желания.
За это все желаний нет. Итак, нет. И, собственно говоря, это внесло еще существенную, так сказать, динамику в гибель Советского Союза.
Да, разумеется, это специфика.
Специфика.
Конкретного процесса.
Что касается РСФСР, я все-таки должен сказать, что ну, не совсем такой уж единой мы нации и были. Но и, собственно говоря, события на Кавказе, вот эти чеченские войны, которые лично я рассматриваю исключительно как гражданские войны.
Это, естественно, гражданская война.
Это гражданская война. Говорит о том, что не совсем все это было так к началу, в начале 90-х годов. Вот, может быть, сейчас, может быть, и то. И то с некоторой натяжкой мы стали какой-то единой нацией в политическом смысле этого слова. Хотя понятно, что национальностей в России очень-очень-очень много, и жизнь в Петербурге очень сильно отличается от жизни где-нибудь там, ну, не хочу говорить, Дагестан, это понятно, ежу, да?
Так, господи, от Калуги.
В Калуге, в Новгороде, в том же самом Татарстане и так далее, и тому подобное, Башкирии. Но просто я к тому, что все-таки Россия, надо отдать ей должное, она все-таки прошла через эпоху серьезных испытаний, и она сейчас намного сильнее, чем она была в том же самом, даже ну, 2005 году, согласись.
Ну, понимаешь, опять же, что значит сильнее? У нас есть всегда момент позитивный, есть тот же момент, его прямо исключающий негативный, потому что…
Я скажу, что такое сильнее.
Ну, сильнее в военном смысле,
не
например.
Только. Я считаю другое. Советский Союз был чудовищно силен в военном смысле.
Конечно.
И где-то в году 73-м руководство Советского Союза четко понимало, что сейчас начнется война с НАТО, мы победим. Ну, да, что там с ними дальше делать, с этими побежденными, вот этот вопрос. Да? И в НАТО тоже это прекрасно понимали после Вьетнама. Ну, что такое вьетнамская война? Это же тотальное поражение.
Тотальное поражение, которое одновременно наложился на совершенно чудовищный экономический кризис.
Социально-экономический кризис.
Да.
Советский Союз мог в 68-м, там, я не знаю, там, в 75-м году.
Между 73-м и 75-м годом можно было просто это вот так вот все пихнуть.
И всё. Входящие в Париж советские танки встречали бы с красными знаменами.
Конечно, с цветами. Вот и красными
однозначно.
Знаменами.
Однозначно. Конечно, конечно. Однозначно. Может быть, Англия там еще как-то рыпалась бы. Но вот это все бы рухнуло бы. Это было четко и ясно.
Я даже, честно говоря, думаю, что танков в Париже бы не потребовалось. Нужно было просто сделать несколько громких заявлений о том, что Французскую социалистическую республику мы с распростертыми объятиями народную, да, ждем в составе Советского Союза. И уже начались бы там вполне конкретные вопросы.
Да, там начали бы люди заморачиваться. Конечно. Да, там было бы серьезно все. Ну, как, к чему, грубо говоря, с точки зрения военной силы, Советский Союз, да господи, да до сих пор вот та же самая Украина, она живет на советских запасах. Ничего, в общем, она по большому счету нового-то не создала.
Я бы сказал, даже Бундесвер частично живет на том, что мы не вывезли из ГДР.
Турецкая армия. Нет, Бундесвер-то это по дурости своей отдал туркам. Турки на этом живут. И не только турки. И в Сирии, то, ну просто я разбираюсь в каком оружии, это ГДРовские автоматы. Что такое ГДРовский автомат Калашникова? У него там приемник для патронов был, по-моему, хромированный.
Да.
Но он может стрелять просто вечно. Это настолько точно, с немецкой точки зрения, сделана гениальная конструкция Калашникова, который может, это произведение искусства, он может стрелять как двигатель-миллионник. Да. Может стрелять просто вот стрелять. Идеальное оружие для убийства, да, вот эти все клоны ГДРовские модификации.
Ну, это был после Ижевского лучший клон, конечно, Калашникова ГДРовский.
Ну, я думаю, что он был лучше нашего, честно говоря. По исполнению, ну, по всем там делам, там он был. Просто у нас этого мы не могли им пользоваться, мы советская армия их не видела, да, то есть. Вот. Так вот, к чему? Военные силы — это одно, а внутреннее духовное состояние — это совершенно другое, понимаешь? Советская армия была поражена дедовщиной. Я не уверен, что она вот стала бы воевать там, в 1985 году. Вот стала бы воевать, понимаешь, с американцами. Я боюсь, что это кончилось бы еще похлеще, чем в 1941 году с немцами. Мне такое вот
беспокоит. Американская армия тоже прошла дедовщиной. Я никак некоторым образом плотно разбирающийся в тематике, могу сказать, что у них там дедовщина такая, что в советской армии просто даже не снилось.
Там была 1985 год дедовщина за деньги, они все-таки за деньги приходили зарабатывать. А здесь людей, как бы, в общем, как тянули, в общем, насильно мобилизовывали. Но дело не в этом, дело в другом. Нельзя сбрасывать со счетов состояние духа человека. Да? Как бы убивать за деньги многие хотят, это не я говорил.
Умирать за деньги не хочет
никто. Никто не хочет, никто. А война – это пойти на смерть. Это пойти на смерть. Это понятно. Так вот, была ли способна советская армия вот идти на смерть? Не знаю. Вопрос ради чего? Да? Ради своего дома, страны, наверное, да. А вот ради идеологических идеологии, в которую никто не верил, в первую очередь сами носители идеологии.
Так нет, у нас советская армия не пошла в 1973-1975 году никуда, просто по одной простой причине, что не было за что идти. Все.
Да.
Потому что, как ты правильно сказал, возможность.
Победим, а дальше что делать
нет? Даже дело не в этом. Вопрос уже даже в победе не стоял. Потому что возможность обрушить все это НАТО и весь капиталистический мир просто навсегда была, но так как мы уже сами были частью капиталистического мира, мы ничего уже не хотели рушить. Появилось это, извините, блядское слово «конвергенция».
Так вот, смотри, действительно, разрушим мы это, но мы сами же такие, и что?
Нет, там уже не было вопросов разрушен, он даже не ставился, все, это была политика конвергенции, мы стали помогать…
Мирного существования.
Мирного сосуществования, да. Там, поживите, ужа и ежа, да? То есть капитализм будет тут, коммунизм будет тут, хотя уже никакого коммунизма там даже не, ну, все уже не было ничего этого.
Сгнило. Нет, это не то,
что сгнило. Оно еще не сгнило, оно только там первые 10 лет гнило, но ничего хорошего уже не было, точно.
Так, как только верхушка, элита приняла решение о том, что в государстве, которое до этого десятилетиями строило коммунизм, при этом за это были отданы
миллионы жизней,
коммунизм мы больше не строим.
Ну, они же, конечно, это все это, конечно, очень, очень сложный вопрос, на который я не готов дать пока 100% ответа, потому что не могу подтвердить его объективно. Я думаю, конечно.
Но это совпадает с моими. Вот. Мы с тобой, ты и я разговариваем.
Я просто думаю, что.
Я в это верю.
Что и Хрущев, согласен. И Косыгин не принимали решение строить капитализм. Они просто были чудовищно вопиюще необразованными людьми.
Вот. Это.
Кадры, которые могли бы.
100%.
Кадры, которые могли бы сказать.
Деградация элиты.
Кадры, которые могли бы сказать, что, ребята, вы делаете какую-то херню, и нужно делать не так, а вот так. Они, к сожалению, там на 85% погибли во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны.
Да, это были те люди, которые верили и которые шли на смерть ради
этого. То есть они, во-первых, а, верили, б, твердо знали, это самое главное. Там была масса подготовленных кадров, которые уже успела родиться после революции, которые в школе, в вузе, не знаю,
на, ну, рабфаке
получила твердое понимание того, как это делается, зачем это делается, каким способом это нужно, это построение коммунизма, это нужно делать. Но в итоге они были уничтожены в основной своей массе в окопах Великой Отечественной войны, а следующее поколение, во-первых, не имело такой подготовки. Во-вторых, конечно, опять же, нельзя сбрасывать со счетов, что все эти великие старики типа Брежнева, которые успели сами повоевать, они чудовищно устали от того, что происходит, и, конечно, это была травма на всю оставшуюся жизнь, абсолютно точно. Все устали, все просто хотели как-то пожить. Поэтому я думаю, что, конечно, ни в 73-м, ни в 75-м году еще никто даже и не думал, что они собираются строить какой-то там капитализм, ну, возможно, кроме некоторых гадов типа Яковлева, да, которые там, ну, вот такие были умело закравшиеся. Но основная масса...
Яковлев тоже воевал.
Да.
И дважды ранен был в ногу.
Да, ну и что ж теперь? Это же предыдущие заслуги...
Даже в составе морской пехоты, ну, морских стрелковых частей, как он говорит.
Предыдущие заслуги не отменяют последующих преступлений, к сожалению.
Ну, согласен.
Вот. Никто не пытался строить капитализм, все просто отказались от построения, от борьбы за коммунизм.
Когда вот акула плывет, возвращаясь, да, да, к, да, вот, к этой, так сказать, к этому примеру, метафоре, да, когда акула, да, плывет и она устает плыть и останавливается, она вовсе не думает о том, что она сейчас возьмет и утонет, она, да, думает о том, что она сейчас отдохнет. Но при этом как бы отдыхает она, погружаясь вниз.
Да, у нее нет плавательного пузыря.
Да, но она не думает помирать, она устала, дай-ка я отдохну, ну и все. Я к тому, что многое зависит от духа. И вот мне сейчас кажется, ну, кажется, опять же, креститься надо, когда кажется, но вот на моем представлении вот сейчас у нас есть некая политическая нация, которая в массе своей понимает, что если мы сейчас возьмем, да, и развалимся, и сдадимся на милость нашим врагам-партнерам, в кавычках, да, то нам будет конец. Ну, просто вот конец от слова конец.
Это не нация, к сожалению, понимает. Это пытается понимать как раз верхушка, которая абсолютно объективно защищает свои капиталистические интересы от наших партнеров. Народ,
и тем не менее,
народ не
без,
будет.
Без определенной поддержки.
Народ не будет воевать за миллиарды Абрамовича, не знаю, Прохорова, Потанина,
это
кого угодно.
Это ежу понятно, что народ не будет за это воевать. Народ будет воевать за нечто другое.
А ты как-то знаешь, на примере Первой мировой войны воевать ты будешь за то, за что тебе прикажут. А так как тебе прикажут, прошу прощения, пойти и защищать виллу Абрамовича, то ты, ну да, некоторое время ты провоюешь, безусловно. А потом у тебя уже конкретно в окопе в обнимку с винтовкой Мосина, автоматом Калашникова родится идея, что пора назад, потому что главный враг находится в тылу, и он, я тебе уверяю, если не дай бог что-нибудь начнется. У нас главный враг будет не американцы, у нас главный враг будет в тылу, который будет продавать государству автоматы Калашникова и патроны по в 10 раз завышенной цене с целью навороваться как следует на войне, а потом свалить к тем же самым партнерам. Когда в снаряжение будет поступать, вот точно так же с перебоями, потому что кто-то где-то придерживает это самое снаряжение, потому что нужно дождаться выгодной рыночной конъюнктуры, быстро выяснишь, что враг находится в тылу, а не с той стороны, и на этом война будет немедленно проиграна.
Я просто надеюсь на то, что если вдруг что-то такое действительно начнется, не дай бог, конечно, но вероятность такая есть, она немала, к сожалению, то это повлечет за собой сразу же все-таки перестроение всей государственной системы. Кардинально. Надеюсь, я повторяю, надеюсь. Я не говорю, что так будет. Вот. Ибо, как бы, исходя из того, что я знал за последние месяцы, я, в общем, как-то, честно говоря, больше склонен согласиться с твоей позицией, нежели отстаивать какую-то свою иную. Но тем не менее, без сомнения, все-таки мне кажется, что идеологически мы сейчас сильнее, чем мы были в году так 90-м. Внутренне. Внутренние убеждения все-таки у нас присутствуют. И они, как мне кажется, плодотворно, скажем так, плодотворны по отношению к нашей стране и нашему будущему. Потому что в 90-м году внутренние убеждения у нас были какие? Ну, у большинства, у народа, у простого народа. Какие убеждения были в 90-м году?
Ну, надо посмотреть фильм «Брат 2», там все, «Брат 1», прошу прощения, да, там все наглядно там всё показано. Наглядно
показано. Строить коммунизм и развивать свою страну как-то никто не собирался. А сейчас, собственно говоря, ну, все-таки есть определенные такие для надежды моменты, скажем, есть определенные моменты, которые позволяют на что-то надеяться.
Безусловно, позитивные моменты есть абсолютно всегда.
Слушай, мы с тобой сегодня про Советскую Украину вообще не поговорили.
Ну, немножко так поговорили.
Мы начали с нее, как бы, да, появилась Советская Украина.
Ну,
да,
вот и... у нас, к сожалению, вопрос национальных республик, и в первую очередь, конечно, самой больной республики, а именно Украинской республики, у нас немедленно вводит нас на разговор о республиканском устройстве Советского Союза. От республиканского устройства Советского Союза мы, конечно, переходим к общим теоретическим вопросам, которые с этим были связаны. Поэтому Украина в данном случае оказалась поводом для общего разговора.
Ну, заканчивая, я скажу так.
Да.
Украине советской, в Советском Союзе было хорошо. Мягко, тепло, уютно.
Это был вообще за всю историю существования данной территории высший момент ее всемирно-исторического расцвета, потому что представитель Украины находился в ООН, имел представительство и голос там. Это было высшее развитие экономики на этой территории, это был высший расцвет культуры на этой территории, это было золотое время украинского языка, наконец.
Это был рай.
Конечно.
Для 52 миллионов человек,
да.
51,5, которые там жили в 1989 году.
Да.
В 1995 году их стало 52 миллиона, да. А вот сейчас, в 2017, их, по утверждению бывшего министра социальной политики и труда Украины, их 32 миллиона.
То есть 20 миллионов?
Более 40%.
Вот так вот.
Почти 50, 45%. Такой депопуляции за это время не испытала ни одна страна мира.
А Эстония?
Ну, там все-таки, по-моему, не 50%.
Ну, там тоже около, там тоже что-то около 40% куда-то исчезло.
Но все-таки Украина чемпион по депопуляции.
Не, ну да, в абсолютных показателях, безусловно.
Даже, мне кажется, Бундустан Африки, где геноцид это просто как бы повседневность политической жизни, а медицина это где-то там Красный Крест за 1000 километров. Вот, и то там такого нету. Депопуляции, деиндустриализации. Падение металлургии за последние 10 лет, с 7 по 17 год, 50% производства металлургии на Украине. В два раза. А с этого они и жили. Я к тому, что, к сожалению, когда вы скидываете памятники Ленину...
Вы на один скинуты должны ставить 2 новых.
10 новых.
Ну, хотя бы 2.
Ну, хотя бы 2, потому что Ленин – это творец УССР. Вот с этим ты, надеюсь, согласишься.
Да, господи, боже мой.
Творец УССР. Творец того рая, в котором жили ваши родители. И не надо вспоминать про Голодомор и так далее и тому подобное. Вы ничего про это не знаете. Конечно. А то, что вам рассказали люди, которые сами этого не видели, да? Большинство из них уроженцы Западной Украины, где вообще никакого Голодомора не было, потому что они не ходили в состав Советского Союза тогда, в 1933 году. Вот. Не надо говорить то, о чем вы не знаете. Вы посмотрите статистику, сколько было населения и сколько его стало за советское время, сколько было построено городов, сколько было построено промышленных предприятий, и посмотрите, что произошло после того, как Советский Союз закончился. Мне часто говорят, вот ты как ты можешь на Украину говорить, ты же сам. Что я сам? Я имел отношение к Советской Украине. К антисоветской Украине никакого отношения не имел, и в страшном сне мне это не снилось. Потому что это катастрофа. Вы скажете, ну как же мы живем? Ну да, вы пока живете. Что такое в историческом процессе 25 лет? Это, ну, столько, по-моему, при Иване Грозном русские владели Нарвой.
Ну, типа того. Да. Это время Ливонской войны.
Да.
25 лет.
25 лет владели Нарвой.
Да.
И чего? И где сейчас та Нарва?
Через речкой, там же где и была.
Там же где была. Но где? где русские? Через речку, там же, где и были.
Так точно.
Ну, насчет Нарвы, как говорится, границы между Эстонией и Россией не утверждены, поэтому где они проходят, точно никто не знает.
Нет.
Вот. Граница между РСФСР и Эстонской ССР проходит через речку, но нету ни того, ни другого.
Я более того хочу сказать, они еще почему-то владеют русским городом Юрьевом.
А Нарва – это же Ругодив вообще-то.
Конечно.
Ругодив, Юрьев. Я считаю, это непорядок. Ну, вообще так, в душе.
Да.
Но, конечно, ничего ни к чему не призывая.
Мы просто констатируем, что это неправильно.
Что в этом есть что-то несправедливое.
Да. Вот, ну что, я думаю, что мы уже пошли в какие-то дебри. Про Украину и так получилось республиканское устройство СССР мы поговорили более-менее подробно. Вот такие вот наши мысли, которые не во всем совпадают, но тем не менее имеют место быть вот так. Надеюсь, было интересно. В следующий раз продолжим на несколько другую тему. Я думаю, поговорим на мирно-бытовые темы, а именно как мы ездили в Крым на самолете, машине.
Машине.
Поезде. Я на самолете, а ты про машину расскажешь.
А на поезде я ездил до этого и тоже расскажу.
Хорошо. Спасибо, Саша.
Слушай, здорово.
Да. Всем
привет.
Счастливо.
И до свидания.
И до свидания.